Сейчас я находился в небольшом пустом зале с 8 горящими факелами. В каждой стене было по проему, и мне пришлось потратить несколько секунд, чтобы сориентироваться с планами. Где север, а где юг, на такой глубине определить было просто невозможно, но, на мое счастье, зал прихода, как его называли на картах, обладал очень четким указателем для всех тех, кто по глупости решил наведаться в костяные дворцы. Правда, для того, чтобы определить стороны света, пришлось задрать голову к потолку. Там чьими-то умелыми руками была выложена огромная стрела, говорившая путнику, где находится север. Судя по стрелке, мне нужно идти в правый дальний проем. По закону всемирного свинства, именно он вел в самый темный и самый узкий коридор. К тому же, в отличие от трех других, широких и более светлых, этот поднимался вверх, а не шел вниз. Я остановился перед выходом и внимательно прислушался. Ни шороха, ни звука. Лишь в 4 десятках шагов от меня горит одинокий факел. Сюда ли мне? Пришлось лезть в сумку и сверяться с картами. Да, вроде сюда. Я вновь бросил тоскливый взгляд в более приветливые коридоры, но делать нечего. Карта не врет. Проход в следующие залы построили таким узким, что плечи касались стены, мне приходилось словно крабу идти полубоком. К тому же, излишне напуганный рассказами о пробудившемся зле костей огров, я часто останавливался и вслушивался в тишину. На мое счастье, тишина так и оставалась тишиной, никаких посторонних и необъяснимых звуков слышно не было. Я прошел мимо первого факела, второго, третьего. Коридор все так же едва заметно вел вверх, и я все сильнее начинал беспокоиться, что иду не туда, даже несмотря на то, что карта показывает именно это направление. 8-й уровень, насколько я мог представить, должен находиться ниже, а не выше 1-го. Надо мной заграба, а не сердце могильников. Возле 7-го факела я остановился и попытался вытащить его из гнезда. Бесполезное занятие. Сидит как влитой и даже не шевелится. Подъем завершился. Коридор под прямым углом вильнул в сторону и вывел меня на маленькую площадку с 2 ответвлениями. Здесь так же светло, как и в первом зале, и сверяться с картой не было нужды. Я и так помнил, куда надо идти. Дорога до лестницы, ведущей на 2-й ярус, заняла у меня 6 часов. Не так уж и много, если разобраться. Скажу честно, 1-й ярус меня не очень-то и впечатлил. Не могу соврать, что я разочаровался, но слухи о Храдспайне оказались излишне преувеличены. Никаких зубов, клыков, голодных ртов, вековечной тьмы и тому подобного стандартного набора страстей и ужастей я, слава Саготу, не встретил. Очень надеюсь, что во время всего последующего пути дорога будет такой же скучной и унылой. Собственно говоря, от 1-го яруса нельзя было ожидать ничего другого. На 1-м даже люди никогда и никого не хоронили. Он скорее являлся проходным двором, да и до ярусов огров отсюда далековато. А створки 3-го яруса надежно защищали верхние уровни от глубинного зла. Захоронения людей начинались на 2-м и в меньшей степени на 3-м уровне, где хоронили покойников в обход створок. Ну и на 6-м, где лежали кости воинов-героев. Могила Грока, находящаяся на 8-м, скорее исключение из правил. Весь 1-й ярус оказался переплетением залов, коридоров и комнат. 2-ж я запутывался, сверялся с картой и возвращался назад, ища нужное ответвление. Везде меня встречали унылые стены из серого базальта, ничем не украшенные, а порой и небрежно обработанные. 3 раза я натыкался на лестницы, ведущие вниз, во тьму, но разумно избегал по ним спускаться. Неизвестно, в какие дали они могли меня завести, к тому же в картах о них не было ни слова. 4-ж я делал остановки и отдыхал. Унылость и полумрак этого места нагоняли смертельную тоску, глаза и голова нещадно болели, ноги ныли, и когда я дошел до нужной лестницы, то вздохнул почти что с облегчением. Тишина молчаливых залов давила на уши. Хотелось завыть, лишь бы услышать хоть какой-нибудь живой звук. Удивительно, но на такой глубине оказалось не холодно, а скорее даже тепло. И главное, ни дуновения, ни сквознячка, пламя факелов горело ровно, не дрожало, и тени не плясали на стенах. Вместе с тем воздух в залах был свеж и чист, словно я бродил по заграбе, а не по глубокому подземелью. Наверное, и здесь не обошлось без магии. В общем, от 1-го яруса у меня осталась размытая картина впечатлений. По крайней мере, четверостишие стиха-загадки, по счастью, не сбывалось. Какое? Вот это самое. «Коль смел ты и быстр, коль храбр ты и ловок, коль легок твой шаг и остра твоя мысль, избегнешь расставленных нами уловок, земли, воды, пламени ты берегись». Ничего из этого пока не случилось. Ну и слава Саготу. Очень надеюсь, что и далее ни одно из четверостишей глупого стишка магов Ордена не сбудется. Но даже никого не встретив, я изрядно устал, хотя бы от того, что все время по старой привычке держался стен, бегал из полутени в тень, стараясь избегать освещенных мест, и через каждые 2 минуты останавливался и вслушивался в тишину. Так что устал я не только физически, но и морально. Для отдыха нашлось очень удобное место — в дальнем углу зала, где по стенам растекся густой полумрак. За время пути я изрядно проголодался, а потому без всякого колебания умял половину сухаря. Сухарь — пластинка не больше ладони, наделенная волшебными свойствами. Съел половинку и как будто отужинал на королевском пиру, попробовав 101 блюдо. Сытно, но не очень-то вкусно. Он великолепно подавляет голод, хотя и совершенно не способствует удалению ваших гастрономических пристрастий. В самом лучшем случае эта штука по вкусу напоминает хлеб, в худшем — прелое сено. Есть можно, но особого удовольствия не испытываешь, если, конечно, ты не лошадь. Жевав сухарь, я запил все это водой из фляги и устроился на ночлег. Сегодня я слишком устал, чтобы продолжать путь. Следовало хоть немного отдохнуть и набраться сил. Я положил рядом с собой арбалет и уснул. Не могу сказать, что спал как младенец. Храдспая — не самое лучшее место для приятных снов. Я летел по границе полусна-полуяви, то погружаясь в него, то вновь выныривая на поверхность. Это была излишне чуткая дрема, во время которой пришлось 6 раз открыть глаза и схватиться за арбалет, но никакой опасности не было. Зал неизменно оказывался пустым, лишь факел мерцал на дальней стене. Не знаю, что заставляло меня просыпаться, но даже с учетом этих частых пробуждений сон пошел на пользу. По крайней мере, проснулся я отдохнувшим, и, что самое удивительное, целым и невредимым. За время сна никто не решился откусить мне ногу или голову, за что пришлось тут же возблагодарить Сагота. Перед широкой каменной лестницей, уплывающей вниз во тьму, я ненадолго замешкался. Неизвестно, что скрывается там, во мраке, а проверять на собственной шкуре остроту зубов какого-нибудь страшилища не хотелось. Но сколько бы я здесь ни простоял, рог радуги сам ко мне не приползет. Я вздохнул, достал огонек, потряс его, заставляя вспыхнуть, и встал на первую ступеньку лестницы, ведущей ко второму ярусу. На лестнице царила тьма тьмущая, и если бы не холодный магический свет огонька, спускался бы я целый час. Какая-то сволочь, то ли по забывчивости, то ли по злому умыслу, не озаботилась понатыкать в стены факелов. Лестница уходила все ниже и ниже. Она не закручивалась спиралью, не плясала, как опьяневшая гадюка. Она тянулась и тянулась, уводя меня вглубь, и слабый свет моего волшебного фонарика едва-едва дотягивался до потолка. Прежде чем выйти на второй ярус, я насчитал 1244 ступеньки. Кто строил это длиннющее чудовище, врубая ступеньки прямо в теле земли, навсегда останется очень большой загадкой. Но мысленно я промыл ему все кости, особенно в те моменты, когда подумывал, каково будет подниматься, и отчего никто не догадался создать здесь подъемники, как в пещерах гномов или карликов. Ладно, пусть горе-строителям, судьями будут боги, потому как я опоздал ныть и стонать лет, наверное, на 1000, а то и больше. Теперь уж точно никто не прибежит и не построит персональный подъемник для Гаррета Тени. Удивительно, но второй ярус очень отличался от первого. Во-первых, все потолки здесь были не прямыми, а сводчатыми. Во-вторых, стены уже не казались голыми и безжизненными. То в одном, то в другом зале виднелись сохранившиеся изображения и даже надписи, некоторые на человеческом. Правда, буквы оказались древними и вычурными. В основном это были указатели, направляющие в ту или иную секцию и говорящие, где какое захоронение. Во-вторых, здесь было много каменных горгулей, натыканных чуть ли не через каждые 100 шагов. Все статуи казались абсолютно разными, по крайней мере, пока я шел, ни одной одинаковой не заметил. Неизвестные скульпторы создали горгулей всех размеров и изобразили их в самых невероятных позах. Многие статуи были настолько мерзкими, что без дрожи в коленях не посмотришь. Их выдалбливали прямо в стенах, и от этого они напоминали парочку знакомых мне по приключениям в Авендуме демонов. По крайней мере, те тоже очень любили вылезать из стен, причем в самый неожиданный момент, а уж рожами могли испугать даже этих каменных истуканов. Изо рта одной горгульи серебристым звонким ручейком выбегала нитка воды и падала в неглубокую чашу, которую статуя держала в своих руках. Я осторожно попробовал воду, вроде не отравленная. Так что, пользуясь случаем, я вдоволь напился и наполнил изрядно опустевшую флягу. В-третьих, на втором ярусе напрочь отсутствовали факелы. Огонь трепетал либо в раскрытых ладонях горгулей, либо под самым потолком в маленьких клетушках. Но по большей части пламени не было совсем, и свет лился прямо с потолка, причем в некоторых местах потолок едва светился, и тогда по залу растекались густые сливки сумерек. Костяные дворцы подтвердили славу самых гигантских могильников в мире, потому как, несмотря на архитектуру, картинки на стенах и десятки горгулей, дворцы оставались могилами для тысяч и тысяч ушедших в свет. Уже возле самого входа на второй ярус меня поджидали два саркофага, каменные ящики с массивными и, как видно, тяжелыми крышками. Ради любопытства я подошел к одному и прочел на табличке имя человека и дату его смерти. Парня похоронили 700 с лишним лет назад. Помнится, когда мы еще были в Раннинге, Кликлей настоятельно рекомендовал мне, как только я окажусь в Храдспайне, поднять крышку и заглянуть внутрь саркофага. Проверить, правда ли там лежит покойник. Я не настолько безумен, чтобы следовать глупым гоблинским советам. Надо быть настоящим силачом, таким как Медок, чтобы сдвинуть каменюку хотя бы на четверть дюйма. Да и грести по ушам от того, кто сейчас спит вечным сном, можно в любой момент. Мертвых лучше не тревожить, особенно безо всякой на то необходимости. Так что я пошел своей дорогой, иногда любопытства ради, останавливаясь возле того или иного гроба, чтобы узнать имя усопшего. Но любопытство вскоре иссякло. Приходилось отчаянно вертеть головой, чтобы, не дай сагод, не свернуть ни в тот коридор, да и саркофагов стало так много, что если бы я читал имена всех усопших, то проторчал бы здесь лет 10. Ящики иногда высились один на другом, поднимаясь до самого потолка, или прятались в нишах стен, сейчас больше всего напоминающих пчелиные соты. Причем очень часто на крышках саркофага оказывалось выдолбленное изображение покойного. Еще чаще, особенно в дальних от лестницы залах, мертвецов хоронили прямо в стенах, затем зумровывая ниши или в полу, оставляя, как напоминание о мертвом человеке, могильные плиты. Залом, коридором, галереям, штольням, проходам, комнатам и лестничным пролетам, казалось, никогда не будет конца. И везде меня встречала кладбищенская тишина, многочисленные могилы и горгульи, провожавшие зашедшего сюда незрячими каменными глазами. На первого мертвеца я наткнулся после долгих блужданий по второму ярусу, как обычно проигнорировав несколько лестниц, ведущих на третий ярус. Я желал попасть на третий только через створки, благо именно для этого у меня и имелся ключ. А идти в любой проход мимо створок ничем не лучше, чем сразу сигануть в омут головой или войти в горящий дом голышом. Покойник разлегся на полу, раскинув руки и ноги, явственно говоря, что он мертв уже не один месяц, о чем свидетельствовали изрядно истлевшая одежда и избавленные от плоти кости. Если честно, именно таких мертвецов я уважаю больше всего, потому как от них меньше всего неприятностей. Сей вид трупов всегда лежит, никого не трогает, не хрипит, не желает тебя съесть или сотворить еще какую подлость. Образцовый усопший, в общем. А вот одежда его мне не понравилась, потому как она оказалась серо-синего цвета. И у Доду ясно, что это не какое-то гражданское платье, а военный мундир. Мундир гвардейца Королевской гвардии. О том, что при жизни человек был военным, свидетельствовал и сломанный меч, валявшийся рядом с останками.
Как сюда попал гвардеец Толкона?
Что ж, вероятно, я способен ответить на этот вопрос. Парень мог оказаться участником первой экспедиции, той, что отправлялась за Рогом Радуги еще зимой, весной этого года. Тогда на поверхность не вернулся никто, а Алистан Маркаус потерял в костяных дворцах больше 40 своих людей. Этот вояка был одним из них. А может, я ошибаюсь, и покойник — участник второй экспедиции, которая тоже нашла свой последний приют в мрачных глубинах подземелья.